Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 24 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – украинская оппозиция выступает против ратификации договора о продлении срока базирования Черноморского флота России в Крыму. В Чебоксарах прошел многочисленный митинг против переназначения президента Чувашии на новый срок. Левада-центр в Москве конференции отметил 80-летие со дня рождения своего основателя Юрия Левады. Кому и как вручается международная энергетическая премия «Глобальная энергия». Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших будней, обзор российских еженедельников, экономическая панорама за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное украинской оппозицией, назначенное на сегодня, не состоялось. Оппозиция выступает против договора между Россией и Украиной о продлении срока базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. С подробностями о сложившейся ситуации наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
У Верховной Рады утром собрались как противники, так и сторонники пролонгации договора о базировании в Крыму Черноморского флота России. Депутатам от фракции блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины народной самообороны» так и не удалось попасть в зал пленарных заседаний парламента, где по их инициативе должно было состояться внеочередное заседание. На нем предполагалось рассмотрение Харьковских соглашений о снижении цены на российский газ и о продлении на 25 лет пребывания в Севастополе российского Черноморского флота. Однако представители пропрезидентской партии регионов забаррикадировали входы в зал и таким образом сорвали заседание. Говорит депутат от блока Тимошенко Владимир Полухало.
То, что сессия не была проведена, говорит как раз о том, что Янукович не собирается ни с кем считаться. И те, кто за ним стоит, интересы 3-4 крупных финансово-промышленных группировок, которые заинтересованы в дешевом газе. Это интересы 3-4 группировок. Это уступки не экономические, не торговые. Это уступки, которые касаются суверенитета Украины. Сопротивление этому соглашению и ратификации будет очень большое.
Обвиняя президента Виктора Януковича в государственной измене, противники власти намерены не допустить утверждения Верховной Радой соглашения по флоту. Его ратификация должна состояться синхронно Верховной Радой Украины и Государственной Думой России 27 апреля. Выступая на 2000-м митинге оппозиции возле парламента, экс-премьер Юлия Тимошенко призвала украинцев прийти во вторник под стены Верховной Рады, чтобы не допустить, цитирую, «позорной сдачи украинской территории и национальных интересов под бой кремлевских курантов». Конец цитаты. Продолжает Владимир Полухало.
Естественно, что цена вопроса очень большая для тех, кто финансировал, спонсировал Януковича, я имею в виду группу Фирташа, Левочкина и некоторых других газовых украинских королей, которые заинтересованы в дешевом российском газе. Методы и способы ведения борьбы партии регионов известны. Они часто имеют такой полукриминальный характер. Поэтому вполне возможно серьезное столкновение между оппозицией и партией регионов парламента. Во всяком случае, можно сказать, что партия регионов, которая имеет 175 депутатов в парламенте сегодня, а 450 депутатов, диктует свою волю. Это, конечно, не демократично.
Комментируя планы своих оппонентов блокировать ратификацию соглашения по флоту, президент Украины Виктор Янукович заявил, что если оппозиция попробует помешать, то ответ на это будет достойным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Киев согласился продлить срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе после того, как на встрече в Харькове Дмитрия Медведева с украинским президентом Виктором Януковичем была достигнута договоренность о том, что Украина будет получать российский газ со значительной скидкой. Среди политиков и политологов двух стран до сих пор нет однозначной оценки харьковских соглашений, что лишний раз подтвердил телемост, состоявшийся между Москвой и Киевом, рассказывает наш корреспондент. корреспондент Игорь Тилин.
Благодаря Харьковским соглашениям Украина сэкономит на оплате газа в ближайшие 10 лет 40 миллиардов долларов. Именно этой суммы недосчитается российский бюджет. Так считает президент Украинского аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.
Всем же понятно, что вот эта скидка будет заключаться в том, что не будет взиматься пошлина с Газпрома при вывозе газа с территории России. То есть тут недополучит российский бюджет, а Газпром останется как бы при своих интересах.
По словам Игоря Жданова, размер потерь российского бюджета от скидок Украине на газ вполне сопоставим с расходами на строительство и обустройство военно-морских баз непосредственно на территории России.
Во что бы обошлась Россия в строительство военно-морской базы за территорию Украины? Ну, например, в Новороссийске, да, России. Вот федеральная целевая программа создания системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005-2020 годах. Бюджет программы почти 47 миллиардов. Рублей. Это без социальной инфраструктуры, где там по оценкам где-то еще 30 миллиардов рублей.
Во время телемоста представители Киева говорили о том, что теряют две страны, а их оппоненты из Москвы о выгоде для Украины, связанной с тем, что в Севастополе продолжит существовать база российского военно-морского флота. Вот мнение члена Комитета Государственной Думы России по обороне Михаила Нинашева.
Хочу сказать только... В Севастополе за счет того, что Черноморский флот базируется, жители Севастополя получают порядка 10 тысяч рабочих мест. А ведь в Севастополе закрылись заводы, закрылись институты. И поэтому рабочие места, которые получают жители Севастополя, а хочу заметить, речь идет не только о Севастополе, а о Крыме. У нас есть военно-морской полигон в районе Феодосии. У нас есть в других местах структуры, которые дают рабочие места, дают поступление налогов в местную казну.
Насколько корректно российскому политику говорить о благе для Украины, если учитывать то, что возможные новые базы российского Черноморского флота могли бы разместиться на той части территории страны, где традиционно велик уровень безработицы. Впрочем, в основе соглашения по российской военно-морской базе в Севастополе вопросы политические, а отнюдь не экономические. Сколько бы ни было баз у России, значение Севастополя не изменится, считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий.
Я думаю, никогда. Севастополь значения не потеряет. Россия, кроме Крыма, еще имеет дополнительные базы базирования. Новороссийские базируются все. И дополнительное базирование существует еще в Ачамчире, в Абхазии. Плюс дополнительное базирование в Сирии.
По мнению Анатолия Цыганка, даже появление новых российских баз на Черном море не изменит желание российских властей сохранить статус и значение Севастополя. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли на митинг, протестуя против действий столичных властей. На Украине оппозиции не удалось провести заседание парламента по вопросу о Черноморском флоте. В Чечне милиция переводится на усиленный режим несения службы. По данным МВД, экстремисты могут попытаться осуществить теракты в день Победы 9 мая. В Дагестане пока не удается потушить крупный пожар на нефтяном резервуаре в Тарумовском районе. Армяне всего мира сегодня отмечают День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи года Первой мировой войны. В Ираке сегодня хоронят погибших в пятницу при взрывах в Багдаде. Жертвами нескольких терактов стали не менее 69 человек. На северо-востоке Индонезии произошло сильное землетрясение, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Представители МВФ и Всемирного банка обсудят сегодня в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. На северо-западе Пакистана смертник атаковал полицейский фургон. Не менее 10 человек получили ранения. ООН одобрила выделение Сомали и соседним с этим государством странам более 2 миллионов долларов на борьбу с пиратами. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». В сегодня, в субботу, 24 апреля, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена молитве. Ведет программу Яков Кротов «С христианской точки зрения» сегодня, в субботу, в 17 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы». Извержение исландского вулкана, наука, экономика и конспирология, Харьковские соглашения Медведева и Януковича иностранным инвесторам пообещали открыть доступ на российский рынок. Таковы главные темы, которые привлекли на уходящей неделе внимание российских еженедельников. Обзор подготовил Алексей Кузнецов.
Извержение исландского вулкана ввергло в хаос едва ли не весь мир, констатирует журнал «Коммерсант Власть» в номере от 26 апреля. Закрытие воздушного пространства в Европе на целую неделю оказалось самым масштабным в истории авиасообщения. Серьезные конспирологи, разумеется, выдвинули свои версии. Одни считают, что шумиха в прессе была инспирирована то ли владельцами гостиничных сетей, то ли железнодорожниками, то ли автопроизводителями. Приверженцы второй версии видят в случившемся руку спецслужб или военных. По одной из версий, американские военные испытали сейсмическое оружие. Ее сторонники напомнили про официальный несекретный проект Пентагона по исследованию северного сияния. Третья, еще более популярная среди конспирологов версия заключается в том, что вулкан на самом деле проснулся, но никакого выброса пепла не было, а были всего лишь глобальные учения по предотвращению массовых терактов с использованием воздушных судов. Есть и более острая версия. Спецслужбы и вправду предотвратили теракт таких чудовищных масштабов, что даже разговоры об этом могут посеять панику, а потому должны храниться в строжайшей тайне. Впрочем, самой популярной остается версия о том, что извержение – это первый признак скорого конца света, не без иронии подчеркивает журнал «Коммерсант Власти».
Журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 26 апреля пишет о том, что представители авиакомпании утверждают, что беспрецедентные убытки, понесенные отраслью в результате извержения вулкана в Исландии, не будут переложены на плечи пассажиров. В сложившейся ситуации серьезное повышение цен на авиабилеты и правда выглядит маловероятным. Пассажиропоток только восстановился после экономического кризиса, а теперь люди отказались почти от трети запланированных майских туров. Извержение вулкана и его последствия стали темой номер один в России. Во всех авиакомпаниях говорят, что подсчеты убытков носят пока предварительный характер, ведь мир впервые столкнулся со столь масштабной отменой полетов. Уже звучат громкие обвинения в адрес бюрократов Евросоюза, министра транспорта, мол, 4 дня не могли собраться на видеоконференцию, и вообще чиновники перестраховались, запретив полеты, и нанесли колоссальные убытки отрасли. Европейские чиновники уже готовы рассматривать вопрос о том, как помочь авиакомпаниям покрыть убытки. Все эксперты сходятся во мнении, что повышать цены на билеты для покрытия убытков авиаторы не смогут. Рынок конкурентный, и за пассажиры на нем воюют. Убытки авиакомпании не могут повести к повышению цен на билеты, одно из другого не вытекает. Но ожидания ажиотажного майского спроса на билеты могут не оправдаться. По сообщению Российского союза туриндустрии, на майские праздники уже аннулировано 20-30% туров, сообщает журнал «Коммерсант Деньги».
Журнал «Коммерсант Власть» в номере от 26 апреля констатирует, что президент Украины Виктор Янукович осуществил самую дерзкую мечту Кремля. За предоставленный Москвой газовый дисконт он расплатился согласием продлить до 2042 года пребывание в Крыму самой внушительной зарубежной российской военной базы Черноморского флота. Источники власти в российском МИДе говорят, что инициатором бартера была украинская сторона. Предложение поменять газ на флот в Москве восприняли с радостью. Естественно, как только подвернулась возможность досрочно и надолго решить крымскую проблему, было решено немедленно ею воспользоваться. Сохранение военной морской базы в Крыму всегда было для Кремля принципиальным вопросом. Украинская оппозиция назвала договоренности Медведева и Януковича «Харьковским пактом». Ведущие оппозиционные политики дружно объявили президента предателем национальных интересов. Впрочем, помешать ратификации соглашения о Черноморском флоте Верховной Радой, запланированной уже на этот вторник, оппозиция вряд ли сможет. Проблемы начнутся позже, когда рано или поздно Виктор Янукович уступит свое место другому президенту. Эксперты считают, что новая власть, которая придет на смену нынешней в 2015 или 2020 году, непременно будет добиваться денонсации договоренностей, предполагает журнал «Коммерсант Власти».
Иностранным инвесторам пообещали приоткрыть доступ на российский рынок и стали строить для них новые барьеры, пишет журнал «Русский Ньюсвик». Премьер Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе разработать поправки в закон о стратегических отраслях, действующий с 2008 года, и убрать лишние барьеры. Но не все так просто. Как стало известно журналу, антимонопольная служба, отвечающая за контроль над инвесторами, работает не над сокращением, а над изменением количества отраслей. Одни будут выведены из-под действия закона, зато другие, наоборот, будут добавлены. Из списка стратегических вычеркнут отрасли, связанные с возбудителями инфекционных заболеваний, радиацией и негосударственные банки. Зато список пополнится регистрационной деятельностью, появится еще одна согласующая инстанция в виде Минобороны, а сроки согласования вырастут. Кроме того, на следующей неделе в суде будет первый опыт признания сделки ничтожной из-за того, что ее не утвердили премьер Владимир Путин и ФСБ. По иронии судьбы, компания, которая втихаря перешла под контроль иностранцев, предоставляла криптографические услуги ФСБ, сообщает журнал «Русский Ньюсвик».
Вы слушаете «Время свободы». На уходящей неделе в Москве состоялось вручение международной энергетической премии «Глобальная энергия». Она является первой научной международной персональной премией в области энергии и энергетики. Финансовую поддержку проекту оказывают «Газпром», «Сургутнефтегаз» и правопреемник РАО ЕС, федеральная сетевая компания ЕС. Призовой фонд премии ежегодно растет и с 2007 года составляет 30 миллионов рублей. Премия «Глобальная энергия» родилась в 2003-м, присуждается за выдающиеся научные достижения в области энергетики, принесшие пользу всему человечеству. И призовой фонд неуклонно растет. С 2003 по 2009 годы премию получили 20 ученых из 8 стран мира. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Решение по выбору лауреатов принимает Международный комитет по присуждению премии. Лауреаты получают премию из рук президента Российской Федерации. В этом году, 20 апреля, премию присуждали 8-й раз. Ее лауреатами стали украинский ученый, уроженец Киева Борис Патон и российский уроженец Ленинграда Александр Леонтьев. Один из членов присуждавшего премию Международного комитета, вице-президент Российской Академии Наук, лауреат этой же премии прошлого года Николай Лаверов, так объяснил выбор комитета.
Лауреатом премии стал академик Борис Евгеньевич Патон. Это выдающийся ученый, который внес крупнейший вклад в развитие глобальных проблем энергетики. В первую очередь это в трубопроводный транспорт энергоносителей, а на самом деле в разработку научных основ технологий сварки труб больших диаметров.
Звонок лауреату Бориса Патона, ему 91 год, поздравляет помощник президента Аркадий Дворкович.
Я очень рад вас слышать.
Я счастлив сообщить вам о только что объявленном присуждении вам Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Поздравляю вас.
Очень уважаю глобальную энергию, уважаю и люблю Россию, и для меня это величайшая честь.
Председатель попечительского совета Международной энергетической премии «Глобальная энергия» академик Евгений Велихов, тоже получивший ее в 2006-м, присоединяется к поздравлению.
Борис Евгеньевич, ну как еще и председатель попечительского совета, я тебе кроме духовных должен сказать приятную вещь. Премия твоя доля составляет 15 миллионов рублей. Я ее не... 12 миллионов долларов.
Полмиллиона долларов.
15, это, конечно, слишком.
Спасибо.
Заслуги другого лауреата 2010 года, Международной энергетической премии «Глобальная энергия» в размере 15 миллионов все-таки рублей, а не долларов, Александра Леонтьева, член Международного комитета Николай Лаверов, представил так.
Очень известный теплофизик. Им получены приоритетные результаты мирового класса в области интенсификации процессов теплообмена, оптимизации течений в соплах.
Звонок Александру Леонтьеву.
Меня зовут Аркадий Дворкович, я помощник президента Российской Федерации. Александр Иванович, я вас поздравляю. Вы действительно внесли огромный вклад в то, что наша энергетика, наш энергетический сектор стал настолько мощным и конкурентоспособным.
И комментарий для «Радио Свобода» главного редактора газеты «Промышленные ведомости», кандидата технических наук и специалиста в области энергетики Моисея Гельмана.
По поводу этой премии возникает ряд вопросов. Во-первых, спрашивается, что означает это словосочетание. Совершенно неясно. Ведь глобальной энергией может быть только энергия Солнца, и все. Даже не ветра. Причем здесь глобальность энергии, вот совершенно неясно. Далее, возникает вопрос, а за что присуждается премия? Я позволю себе выдержку дать из положения. Премия присуждается за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики. Внимание! Способствующие обоснованию, всего лишь обоснованию, новых способов эффективного энергопроизводства, способствующие созданию эффективных видов энергоисточников или значительному повышению технико-экономических показателей. Давать за это премию – это нонсенс, на мой взгляд. Ведь теоретическое обоснование эффективности – это далеко не одно и то же, что может быть в реальности. Вот, например, управляемый термоядерный синтез. До сих пор-то не реализованных. И вот в этой связи, вот в связи с положением, спрашивается, а какое отношение к премии имеет трубопроводный транспорт. Уважаемый академик Патон, получивший премию в этом году, специалист в области сварки, создается прецедент. Можно будет давать также премию и за новые цистерны и танкеры, предназначенные для транспортировки по железной дороге и морем, соответственно, нефти, газа и других видов топлива. Далее вопросы вызывает и порядок присуждения премии. Некая экспертная комиссия, согласно положению, неизвестно из кого состоящая. Я, например, не мог найти этот список. Очевидно, она засекречена. Оценивает работы соискателей и передает их в Международный комитет. Критерии отбора весьма общие и неопределенные. А вот в самом этом Международном комитете я посмотрел список. Там подавляющее большинство чиновники ряда крупных акционерных компаний, которые не имеют никакого отношения к фундаментальным научным исследованиям. Я очень сомневаюсь, что многие из них могут оценить тот вклад, который внес академик Леонтьев, получивший премию за работы по теплопереносу, поскольку я там не нашел ни одного специалиста в области теплопереноса. Поэтому весьма сомнительно вообще объективность присуждения этой премии. Впрочем, удивляться не приходится, это не есть нечто из ряда вон выходящее. Это обычное для нас дело, особенно в условиях деградации компетентности.
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» продолжает вручаться, но вопросы остаются. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 24 апреля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Оппозиция хочет объявить импичмент Виктору Януковичу. Александр Лукашенко прилетел Курманбека Бакиева. Саи Мадаев обвиняет Рамзана Кадырова. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, 24 апреля, с 19 часов до 21 часа по московскому времени. А завтра, в воскресенье, 25 апреля, Радио Свобода представит новую информационно-аналитическую программу «Время свободы. План на неделю». О главных событиях грядущих дней в России и мире расскажет Валентин Барышников. Не пропустите экспериментальный выпуск программы завтра в 21 час 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» в Чебоксарах состоялся митинг против переназначения Николая Федорова президентом Чувашии. Харьковские соглашения между Россией и Украиной. Комментарии обозревателя «Радио Свобода». Подарок учителю, благодарность или взятка. Обсуждение в британском обществе. Эти темы во второй половине часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли сегодня на митинг, протестуя против планов строительства рядом с их домами крупного оптового рынка. Митингующие жестко критиковали правительство Москвы, требовали провести расследование фактов коррупции среди столичных чиновников. На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное оппозицией, которая протестует против ратификации российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту. В Чечне милиция переводится на усиленный режим несения службы. По данным МВД России, экстремисты могут попытаться осуществить теракты в День Победы 9 мая. В Дагестане пока не удается потушить крупный пожар на нефтяном резервуаре, возникший вечером в пятницу в Тарумовском районе. Армяне всего мира отмечают сегодня День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. В Ираке сегодня хоронят погибших в пятницу при взрывах в Багдаде. Жертвами нескольких терактов в шиитских районах города стали не менее 69 человек. Более 100 получили ранения. На северо-востоке Индонезии на Малукских островах произошло сильное землетрясение. О пострадавших и разрушениях не сообщается. На северо-западе Пакистана смертник атаковал полицейский фургон, в котором перевозят заключенных. Не менее 10 полицейских получили ранения. Заключенных в машине не было. Представители МВФ и Всемирного банка обсудят сегодня в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. В индийском Мумбаи вновь открыт фешенебельный отель «Оберой» спустя 18 месяцев после серии терактов в городе, жертвами которых стали почти 170 человек. Это был краткий обзор новостей.
Послушайте «Время свободы». Премьер Владимир Путин не исключает, что Россия при определенных условиях может вернуться к прогрессивной шкале налога на доходы частных лиц, лиц, отмененной почти 10 лет назад. Какие мотивы, политические или, прежде всего, экономические, заставили главу правительства сделать такое заявление? Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия разместила в четверг на международных финансовых рынках свои еврооблигации на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. Из них пятилетних долговых обязательств на 2 миллиарда и десятилетних на 3,5 миллиарда долларов. Доходность облигаций, то есть будущие процентные платежи России по ним, которые устроили инвесторов, по данным агентства Bloomberg, оказались чуть выше текущей доходности аналогичных облигаций Мексики, имеющей сегодня тот же кредитный рейтинг, что и Россия. Последний раз российские облигации размещались на международных финансовых рынках в июле 1998 года, за два месяца до объявления страной дефолта по своим долговым обязательствам. Международный валютный фонд повысил прогноз роста российской экономики в 2010 году на 0,4% пункта по сравнению с январскими данными до 4%. Вместе с тем прогноз роста ВВП России в следующем году, наоборот, снижен с 3,4% до 3,3%. Оценка роста мировой экономики в целом в текущем году улучшена на 0,3% пункта до 4,2%, тогда как прогноз на 2011 год оставлен без изменений 4,3%. Инфляция в России к середине апреля в годовом исчислении, то есть к уровню такого же периода 2009 года, составила 6,3%, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По данным статистики, в марте потребительские цены в стране выросли на 0,6%, а с начала года на 3,2%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в марте менее чем на 0,3% до 6 миллионов 418 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, уровень безработицы за месяц практически не изменился, составив 8,6% экономически активного населения. Для сравнения, к концу марта в России насчитывалось примерно 2 251 тысяча зарегистрированных безработных. Французская группа Peugeot Citroën в пятницу начала серийную сборку автомобилей на заводе под Калугой. Строительство этого производства стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская – 30%. Сообщается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Выступая во вторник в Государственной Думе, Владимир Путин ответил на вопросы депутатов о необходимости отмены в стране плоской шкалы подоходного налога и возврата к прежней прогрессивной системе его взимания. По словам премьера, суетиться по поводу изменения таких вещей – не очень хороший сигнал, и подобная обратная реформа станет возможной только при улучшении налогового администрирования. Единая ставка налога на доходы частных лиц 13% была введена в России в начале 2001 года под предлогом борьбы с теневыми зарплатами. По мнению экспертов, новая система, используемая сейчас лишь в небольшом числе стран, эту задачу достаточно успешно помогла решить. Однако в России, прежде всего среди оппозиционных партий, постоянно звучат предложения вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога в целях более справедливого налогообложения самой обеспеченной части населения, говорит член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
В условиях кризиса, в том числе и в социальном плане, всегда обостряются взаимоотношения бедных и богатых. И, конечно, очень многие политические силы, даже те, которые есть в России, и коммунисты, и справедливая Россия, прежде всего, естественно, обращают на это внимание, что богатые богатеют, у нас, как говорят данные Forbes, миллиардеров стало больше, а основная часть населения, конечно, у них доходы не повысились, а у кое-кого даже и снизились. И, конечно, в этих условиях всегда возникает вопрос о том, чтобы надо бы как-то богатых немножко, что называется, попросить их поделиться. И поделиться при помощи прогрессивной шкалы подоходного налога. Это, конечно, вопрос политический. Потому что разумные аргументы о том, что это бесполезно, вот сейчас вводить прогрессивную шкалу с точки зрения наполнения бюджета, разумные аргументы не воспринимаются.
А что, по вашему мнению, это за аргументы?
Ну, прежде всего в том, что как только будет введена прогрессивная шкала, или хотя бы об этом объявлено, в условиях фактически дырявой финансовой границы нас с внешним миром, действительно богатые люди, у которых будет не 13% налогообложения, а процентов 20, 30, 40, как там будет предложено, просто люди будут выводить в еще большем количестве денег за границу. Второе. Ведь основная масса денег, которые получают наши богатые, именно самые богатые люди, вокруг которых идут вот эти диспуты, это не зарплата, с которой берется 13%. Это дивиденды от обладания собственностью, акциями и так далее. Там процент другой, намного ниже, там 8%. И поэтому даже введение прогрессивной шкалы именно на заработную плату, фактически, налогообложение, оно будет мимо вот этой цели. Это ударит по людям, которые, да, более-менее прилично зарабатывают, но это наемные работники. Это снова не вот те буржуины, капиталисты, о которых сейчас так много говорят. Это второй рациональный аргумент.
Иначе говоря, после фактического повышения ставок подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан, и даже в случае заметного улучшения его администрирования, этого налога намного больше собрать не удастся.
Не собрать. Даже если будет идеальное администрирование, я повторяю, из-за того, что основные доходы сверхбогатых людей – это другой налог. И то, что есть возможности для вывода денег, очень хорошие возможности, за границу, которые вообще не облагаются никакими фактически налогами, то даже при самом хорошем налоговом администрировании, я думаю, что никакого эффекта особого не будет.
Как вы считаете, можно ли все-таки в какой-то обозримой перспективе ожидать тех или иных изменений в системе взимания подоходного налога?
Я думаю, что в ближайшие годы ничего здесь, никаких изменений не будут производиться, никакой шкалы прогрессивной вводиться здесь не будет. Я думаю, что, по крайней мере, до 2012 года, когда будет заканчиваться наш вот этот политический цикл, никаких здесь изменений, мне кажется, сделано не будет.
Это был член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 24 апреля, исполнилось бы 80 лет крупнейшему российскому социологу Юрию Леваде, одному из основоположников российской социологии. Его памяти посвящена ежегодная конференция под названием «Современное российское общество и социология», которая прошла в Высшей школе экономики в Москве, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Вот уже четвертый год собираются в Высшей школе экономики молодые социологи, студенты, аспиранты, сотрудники научных центров, чтобы высказать свое мнение о процессе протезах, идущих в российском общественном сознании. О задачах конференции рассказывает Леонид Косолс, заместитель декана по науке.
Она специально для молодых ученых. И, в общем, идея состоит в том, что молодые ученые обмениваются своими достижениями в науке по достаточно острым и интересным проблемам. Это не чисто, конечно, мемориальное мероприятие, а в то же время лучший, как мне кажется, способ помнить о Юрии Александровиче Леваде, который был большой ученый, большой социолог, но и, в общем, большой человек, большая личность.
Конференция посвящена памяти Юрия Левады, одного из основоположников российской социологии. В пленарном докладе социолога Бориса Дубина шла речь об исследованиях Левады, об элите и массах. Слово Борису Дубину.
Как бы долго объяснять, почему именно социология в России современно ассоциируется с именем Левады, я думаю, не надо. Левада крупнейший социолог российский. Вот несколько лет уже такая конференция его памяти в Высшей школе экономики проходит. Слава богу, здесь выступает не только, ну, как бы вот уже люди в возрасте вроде меня, но и молодые начинающие исследователи. Левада бы этому исключительно порадовался. Он вообще умел радоваться успехам других. Можно сказать, это была часть его жизни и немаловажная часть его жизни.
Для вас лично, что самое интересное в работе молодых социологов?
Интересно то, что они видят за пределами того, что вижу я. Интересен их азарт. Ну и, в общем, есть надежда, что они шагнут хоть на полшишка дальше.
Тематика конференции разнообразна. От политики и экономики до методологии социологических исследований. Что такое инакомыслие в современном российском обществе? Как ощущают себя люди на рынке труда в ситуации экономического кризиса? Как влияет культурный капитал семьи на то, какие телепередачи смотрят дети? Вот тема лишь некоторых докладов. Выступление Людмилы Примака, студентки РГСУ, сотрудницы Левада-центра, было посвящено социальной напряженности в старших возрастных группах россиян.
Я рассматриваю через социальную неудовлетворенность, негативные ожидания, негативное социальное настроение и как заключительный этап готовность к протестной активности населения в этих группах. И на наших данных рассматривается интересная тенденция увеличения протестной активности, декларативной готовности к протесту, сохранения высокого уровня достаточно, начиная с 1994 года до вот настоящего, пусть не все эти люди, далеко не все выйдут на улицы и будут там устраивать какие-то акции. Тем не менее, этот негативный фон сохраняется, он осознается.
А вот социолог Роман Абрамов, доцент Высшей школы экономики.
Мой доклад называется «Опрос общественного мнения в России. Трансформация организационного контекста». Если говорить содержательно, то те компании, которые занимаются опросами общественного мнения, нуждаются в некотором изменении своей политики. Я говорю о том, что до недавнего времени крупнейшие компании фактически позиционировали за счет того, что они делали рейтинги для премьера и президента политических партий. И, в принципе, они таким образом были включены в том числе и в политическую систему. Очевидно, что если мы говорим о модернизации, в том числе в гражданском смысле, то и роль компании должна каким-то образом измениться. И скорее, показывая в своем докладе, какова позиция, какова организационная структура этих компаний сегодня, я пытаюсь понять, а как они могут адаптироваться к изменяющейся ситуации.
Татьяна Немудрова, молодой сотрудник компании ГФК «Русь», посвятила свое исследование телевизионным предпочтениям жителей города Пермь.
Поскольку стиль жизни и потребление медиа, они очень тесно связаны между собой, то было интересно посмотреть те модели проведения свободного времени, которые демонстрируют пермяки, в разрезе того, как они потребляют медиа, в частности телевидение, и какие жанры и темы им интересны. В основной массе люди все-таки интересуются какими-то развлекательными вещами, то есть художественные фильмы, они всегда в приоритете у всех. И в большинстве случаев жители больших городов, крупных городов России, они интересуются все-таки новостями, событиями в стране и мире.
По материалам конференции Высшая школа экономики планирует издать сборник работ молодых социологов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли на митинг, протестуя против действий столичных властей. На Украине оппозиции не удалось провести заседание парламента по вопросу о Черноморском флоте. В Чечне милиция переводится на усиленный режим несения службы. По данным МВД, экстремисты могут попытаться осуществить теракты в День Победы 9 мая. В Дагестане пока не удается потушить крупный пожар на нефтяном резервуаре в Тарумовском районе. Армяне всего мира отмечают сегодня память, День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. В Ираке сегодня хоронят погибших в пятницу при взрывах в Багдаде. Жертвами нескольких терактов стали не менее 69 человек. На северо-востоке Индонезии произошло сильное землетрясение. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Представители МВФ и Всемирного банка обсудят сегодня в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. На северо-западе Пакистана смертник атаковал полицейский фургон. Не менее 10 человек получили ранения. ООН одобрила выделение Сомали и соседним с этим государством странам более 2 миллионов долларов на борьбу с пиратами. В индийском Мумбаи вновь открыт фешенебельный отель «Оберой» спустя 18 месяцев после серии терактов в городе, жертвами которых стали почти 170 человек. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы в эфире. В Чебоксарах сегодня прошел многочисленный митинг против политики властей и переназначения президента Чувашии Николая Федорова на очередной президентский срок. По мнению организаторов акции, за годы правления Федорова коррупция в Чувашии достигла небывалых размеров. На митинге побывал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Ровно в полдень на площади у конного памятника Василию Ивановичу Чапаеву начался митинг.
По поручению оргкомитета объявить сегодняшний митинг открытым. Против коррупции во властных структурах республики. Против переназначения президента Федорова на 5-й срок. Народ страдает от безработицы. Большинство наводов разграблены. Проданы чужакам. Строятся только торгово-развлекательные комплексы. Село деградирует. Поля и фермы пустуют, труд хлеборобы не ценится.
Следом за гимном Чувашской Республики прозвучал гимн Российской Федерации. И это было не случайно, ведь среди митингующих было много тех, кто держал в руках портрет президента России Дмитрия Медведева. А на самом видном месте развивался на ветру транспарант «Президент Медведев. Народ с вами в борьбе с коррупцией». По единодушному мнению выступавших на митинге, коррупция в Чувашии – это результат политической и кадровой работы ныне действующего президента Чувашии Николая Федорова. Вот что об этом рассказал один из организаторов митинга – учредитель газеты «Взятка» Эдуард Мочелов, известный в Чувашии как непримиримый борец с коррумпированным чиновничеством.
Цель митинга сегодняшнего – это мероприятие против коррупции, поддержка президента Медведева и против переназначения президента на 5-й срок Федорова, так как коррупция в республике размахнулась на широкую ногу. Федорова, президента нашего, вина в коррупции только от него исходит. Он же главный у нас президент республики. Он должен контролировать все органы. Поэтому 5-й срок, это, я думаю, необходимо заменить президента на более эффективного, более честного, чтобы народом работал честные и порядочные люди. Никакого преемника, ставленника нежелательно для нашей республики.
Вторым организатором митинга, поддержанного региональным отделением партии «Справедливая Россия», была региональная организация Всероссийского женского союза «Надежда России». На митинге выступала председатель организации, депутат Чувашского парламента Тамара Романова.
Во-первых, мы действительно поддерживаем президента Медведева в борьбе с коррупцией. И у нас основной лозунг – это мы против переназначения президента Федорова Николая Васильевича на 5-й срок. Потому что у нас коррупция расцвела именно при правлении Николая Федорова. Он у нас с 94-го года во власти. И с каждым годом вот то, что он создал систему вокруг себя, что он сделал, вот это и есть сама коррупция.
На митинге, собравшем более 300 человек, выступали люди, судя по всему, различных, порой противоположных политических взглядов. Однако все они были едины во мнении, что кадровый застой во власти всегда и везде приводит к коррупции и разложению власти и общества. Для «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Время свободы в эфире. Харьковские соглашения, подписанные между Россией и Украиной на уходящей неделе, это предмет интенсивного обсуждения и в российском, и в украинском обществе. Чем эти соглашения могут стать для нынешнего президента Украины? Успехом или национальным поражением? Разбирался обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Харьковские соглашения президентов Дмитрия Медведева и Виктора Януковича могут стать своеобразным рубиконом для новой украинской власти. Виктор Янукович подписал документ, который сам он называет крайне выгодным для своей страны, позволяющим получать дешевые энергоносители и обеспечивающим добрые отношения с соседним государством. Однако для украинской оппозиции подписанный Виктором Януковичем документ свидетельствует настоящего предательства национальных интересов, предательства, против которого любые средства хороши, и блокирование парламента, и массовые акции протеста, и доказательства того, что Виктор Янукович не представляет более интересов украинского государства и украинского общества. Удастся ли оппозиции доказать то, что она права в своей оценке подписанного Януковичем соглашения? Это очень важный вопрос. Ведь в 2004 году, именно благодаря тому, что украинская оппозиция доказывала, кандидат от партии власти Виктор Янукович не свой, не украинский кандидат, а кандидат, предложенный Россией, ей удалось получить поддержку большинства электората. Да, конечно же, за прошедшие 5 лет Виктор Янукович сделал многое, чтобы продемонстрировать, он самостоятельно мыслящий политик, а вовсе не российская марионетка. Он смог выиграть парламентские выборы уже тогда, когда о нем забыли и в Москве, и в Киеве. Он смог стать премьер-министром, в конце концов он стал президентом украинского государства. Но мы должны понимать еще одну очень простую вещь. Есть зафиксированный электорат сторонников Виктора Януковича, юго-восточные и восточные области страны. И есть зафиксированный электорат сторонников Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Это западные области Украины. Но есть и те, кто стремится к профессиональному лидеру, который должен осуществить реформы. В 2004 году таким профессиональным лидером многим виделся Виктор Ющенко. В 2010 году таким профессиональным лидером многим видится Виктор Янукович. Оранжевая власть оказалась неспособной к модернизации общества. Может быть, Янукович сможет провести необходимые экономические реформы. Именно этой части общества украинская оппозиция говорит. Виктор Янукович не столько профессионал, сколько человек, который готов сдать все России. И только такие его решения могут обеспечить ему успех. А решения эти, разумеется, противоречат украинским национальным интересам. И если сегодня оппозиции удастся доказать это той части украинского общества, которая постоянно мечется между различными кандидатами, то в 2012 году оппозиция может выиграть парламентские выборы, и президент вновь станет слабым, как был слабым еще недавно Виктор Ющенко, а затем и президентские. И тогда возникнет вопрос, ради чего Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписывали соглашение о продлении базирования Черноморского флота. Виталий Портников, Радио Свобода.
Время свободы в эфире, и сообщением из Лондона мы завершаем субботний выпуск программы. Общественность Британии внезапно озаботилась обсуждением давней традиции преподносить дорогие подарки школьным учителям. Но сегодня многие британцы считают это легальной формой коррупции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
На прошедшей в начале апреля этого года ежегодной конференции Британской ассоциации учителей бурные дебаты возникли при обсуждении результатов исследования, посвященного проблеме подарков. Были опрошены более 1000 учителей, и выяснилось, что 9 из 10 обычно получают подарки дважды в год, по окончании учебного года и на Рождество. Традиция эта зародилась чуть ли не 100 лет назад, и в ней нет ничего предосудительного. Участников конференции поразила и возмутила невероятно возросшая за последние годы дороговизна таких подарков. Традиционные прежде цветы и коробки конфет все чаще стали заменяться бутылками коньяка или шампанского, дорогими духами и ювелирными изделиями. В проведенном исследовании в качестве учительских подарков были перечислены золотой браслет от Tiffany, часы фирмы Rolex, дамская сумочка от Gucci, билеты в оперу стоимостью в 200 фунтов, а один из учителей получил в качестве подарка возможность провести отпуск на роскошной вилле в Испании. Естественно, большая часть таких таких подарков приходится на частные школы, но и государственные школы стараются от них не отставать. Конечно, большинство дарителей делает это абсолютно бескорыстно, из признательности любимым учителям. Однако британских педагогов и школьных психологов беспокоит побочный эффект, создаваемый дорогими подарками. По их мнению, это порождает в школах болезненную для менее обеспеченных учеников конкуренцию. Во-вторых, в этом можно усмотреть стремление завоевать благосклонность учителя, то есть легальную и облагороженную форму коррупции. На конференции раздавались голоса, призывающие запретить подарки, составить их приемлемый перечень или обязать учителей декларировать дорогие подарки, как это принято в госучреждениях. Пока же конференция постановила создать рабочую группу по разработке национальной политики в этой сфере. В интервью «Радио Свобода» подарочную проблему в британских школах комментирует психолог, профессор Херфордширского университета Карин Пайн.
Случается, что родители искренне чувствуют благодарность, когда у их детей очень хороший учитель, и хотят выразить эту благодарность. Однако наверняка есть много родителей, которые считают, что от них ожидают преподнесения подарка. Такие родители ощущают определенное давление в этом отношении. Когда мы дарим подарки, мы тем самым создаем некую эмоциональную связь между дарителем и человеком, принимающим подарок. Нередко это воспринимается как интимный жест. Это акт, подразумевающий определенное взаимопонимание или выражение симпатии. Все это вовсе не обязательно верно для человека, который получает подарок в качестве обязательного приношения, а не как выражение симпатии или близких отношений.
Насколько, на ваш взгляд, в принципе, педагогична традиция подарков в школах?
Подарок вполне может восприниматься как взятка. Преподнося подарок, родители вполне могут руководствоваться желанием ответной благодарности к своему чаду. В такой ситуации дети из бедных семей, чьи родители не способны одаривать учителей дорогими подарками, могут оказаться в унизительной ситуации. С моей точки зрения, есть что-то аморальное в ситуации, когда человек принимает дорогой подарок за работу, которая и без того оплачивается. Подарки учителям становятся в Британии очень популярны, и эта традиция все больше и больше коммерциализируется. Мне лично это не нравится. Думаю, что было бы намного лучше, если бы учителя получали от ученика благодарственное письмо или что-то, сделанное руками ребенка.
Говорила психолог, профессор Херфордширского университета Карин Пайн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завтра, в воскресенье 25 апреля, Радио Свобода представит новую информационно-аналитическую программу «Время свободы». План на неделю о главных событиях грядущих дней в России и мире расскажет Валентин Барышников. Не пропустите экспериментальный выпуск программы завтра в 21 час по московскому времени. По окончанию нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов, на Радио Свобода передача «Кавказский час», посвященная жизни и проблемам Кавказского региона. Ее ведет Андрей Бабицкий. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего доброго. До встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши билеты перебронированы, но нет никакой гарантии, что мы улетим.
На стоянке произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.
Поводом к рассмотрению стал запрос областного суда и 5 обращений.
Действительно, приостановили всю работу по американскому установлению.
Где ваши предвыборные обещания? Где 50 тысяч новых рабочих мест? Дума, не закрывай школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».